Я думаю, что все видели Ивана Грозного, или есть люди, которые не видели. Кто-нибудь не видел? Вы не видели, да? Два человека вообще не первого, не второго сидели, да? Но вот сегодня он будет, к сожалению, вот такого электронного, конечно, виде, потому что фильм этот переводился разными фирмами, и нашими, и зарубежными, электронный вид, но, к сожалению, ни одна из них не передает ни цвета в цветных частях, там есть три части в цвете, и они, как правило, все разошлись с оригиналом. И главное, там нет того волшебства света, который устроил тут Андрей Николаевич Москвин, наш великий оператор. Вот мне еще повезло, когда я только что кончил институт, в Гослимофонде была еще горючая пленка, вот та самая пленка, напечатанная под наблюдением самого Андрея Николаевича на пленке кодек, с кодековского негатива. Я сейчас скажу, почему у них оказался во время войны негатив кодек. Но так или иначе, это великая фирма действительно замечательной пленки, плюс великий талант Андрея Николаевича Москвина, обеспечили такое пиршество света, такая светопись, что ни одна копия потом не перепечатали и на Акфе, его перепечатали на наши свеи. То есть никакая другая копия не передавала авторского отпечатка, который был уничтожен, как все горючие пленки, когда была паника, что вот надо уничтожать все, что горючее, не создавать условия без безопасного хранения, а немедленно, чтобы не было пожаров, сжечь. И зажгли очень много оригиналов, начиная с Мельеса, раскрашенного от руки, еще в 1934 году, и кончая вот Иваном Грозным, все, что до 59 года примерно снималось у нас на горючей пленке, все было уничтожено. Осталось очень мало. Негативы, конечно, остались. Так что электронная версия, как бы она ни была выверена, все так называемые реставрации нынешние, там Мосфильм делал реставрацию, Гослимофон делал реставрацию. Последняя Мосфильмовская просто катастрофа. То, что они сделали, они высветлили так, что видны даже шишки на декорации. То, что Москвин погрузил в полутьму, и не видно было что-то все картонное. Вот сейчас все это выглядит на поверхности. Абсолютно невежественная, я бы сказал, даже преступная такая так называемая реставрация. Но, во всяком случае, смотреть, конечно, на однопленки, это оригинал. И я желаю тем, кто не видел вообще этой картины, посмотреть ее когда-нибудь на большом экране и на пленке. Так, извините, такое пока предуведомление к тому, что мы с вами смотрим двойную репродукцию, значит, все копии уже репродукции по отношению к оригиналу, а это еще электронная репродукция с оптической репродукцией. Фильм этот называют фильмом гениев. Это действительно так получилось, что гениями становились даже простые костюмеры, которые работали на других картинах и не проявляли такого таланта. И, как сказал Василий Васильевич Годунов, великий гример, действительно великий, лучший гример Ленфильма, который во время войны оказался в Алма-Ате, как и Мосфильм. Эйзенштейн его взял, конечно, на картину. И Василий Васильевич в интервью сказал, что этот фильм отличается тем, что Эйзенштейн, Прокофьев и Москвин с Тиссе поднимали нас на свой уровень. Они делали все для того, чтобы мы открылись, как мы сами не предполагали, что мы можем это. Я потом расскажу немножечко на конкретном примере, что понял Годунов, который делал лучшие картины Ленфильма как гримера. Но начнем, наверное, с того, что Эйзенштейн не собирался ставить Ивана Грозного. И вот разве мы начали, чтобы не тянуть время. Значит, Эйзенштейн не собирался ставить Ивана Грозного, у него были совершенно другие планы. Он хотел сделать фильм о Пушкине, любовь поэта, который ему не рекомендовали, потому что пленка цветная была еще слабой наша, как-то двухцветка вместо трехслойки. Он мечтал снять фильм о Дьюи Бейлиса, которая была совершенно во времена пакта Молотова-Риббентропа, была, конечно, совершенно немыслима, поэтому тоже ему сказал Вышинский, сейчас не время для таких сюжетов. И когда Эйзенштейн спросил, а для каких сюжетов сейчас время, то ему сказали, вас пригласят и расскажут. И действительно, в начале января 41 года Сергей Михайлович пригласил Жданов в Кремль, чтобы объяснить ему, что вот сейчас наступило время, когда надо реабилитировать Ивана Грозного. Надо сделать все для того, чтобы Ивана Грозного воспринимали как прогрессивного царя, предшественника Петра I. За этим стояла такая коллизия. Значит, был такой странный историк Роберт Липпер, очень известный, надо сказать, 20-10-е годы еще, брат искусствоведа Липпера, который жил в Латвии, поскольку когда в 19-м году Ленин раскритиковал за абсолютно монархические, такие абсолютно неоправданные истории и взгляды, он первым провозгласил Ивана Грозного предтечей Петра. Хотя вы, наверное, знаете, что в Новгороде стоит колокол, отлитый тысячелетию России, и на этом колоколе представлены все цари, начиная от Людвига, кроме Ивана IV, потому что Александр II, при котором начиналось празднование тысячелетия Руси, считал, что это был безумец, маньяк, который опозорил Рюриковича, и ему места на этом колоколе нет. Вот первый Виктор закрыл глаза на все улицы, которые описал еще Карамзин, будучи монархистом, он не мог скрыть ужасы самовластия, как писал Пушкин. И Виктор написал книжку о том, что, значит, сначала он одно, а потом специально была Некрозом, уже уйдя в эмиграцию в Латвию, написал книгу о прогрессивном царе Иване IV. В 40-м году Латвия стала советской, значит, наши войска вошли в Ригу. На этот раз Липпер не уехал, он остался. И книжка его про Ивана Грозного попала на стол Сталина. И Сталин очень понравился в конце. Он вдруг решил, что вот Липпер дал ему правильное направление, что указал не только на предшественника Петра, но и на его предшествие, который кровавой рукой внедряет новое измерение для России, и в результате было дано указание всем искусствам представить новый образ Ивана Грозного. Значит, стали писаться пьесы, Алексей Николаевич Толстой взялся за трилогию и умер после второй части. Самое удивительное, что грим Ивана Грозного на сцене МХАТа умер Хмелев, который играл Ивана Грозного. Еще в 19 веке на трилогии Иване Грозном умер Алексей Константинович Толстой. За этой фигурой была слава, что все, кто берется за нее, все плохо кончают. Что Иван Грозный как бы своей костлявой рукой посмертно карает всех тех, кто пытался, ну, кроме Васнецова, который нарисовал известную картину в Третьяковке, он, слава богу, избежал этого. Тем не менее, вот была такая слава. А Эйзенштейн был довольно суеверный человек. Вот представляете, когда его вызвали в Кремль, и к этому времени Сталин считал, что Эйзенштейн раскаялся, сделал хорошего царя, великого князя Александра Невского, значит, теперь он больше не будет бунтовать, как до сих пор, и что он его приручил. Поэтому велено было сделать фильм об Иване Грозном именно Эйзенштейну. И он был уверен, что будет так Иван Грозный в стиле Александра Невского, про которого Довженко довольно язвительно сказал, что такой князь хороший, что его прям надо назначать секретарем Псковского обкома партии. Но, знаете, это не совсем, хотя остроумно, не совсем точно, потому что Александр Невский причислил трику святых, и Эйзенштейн сам написал о том, что да, он делал фильм о святом Александре Невском, который был полководец, неважно, насколько это соотносится с реальным Невским, мы знаем, что агеография, не биография, а агеография – это описание подвигов святого, который не занимается исследованием всех тонкостей характера, обстоятельств, дается обобщенный, портретках, на фресках в церкви или на иконах. И вот Александр Невский, в общем-то, мог быть представлен в виде такого святого воина, защитника Руси. Но Иван Грозный, Эйзенштейн не отказался и не согласился. Сказал, что ему нужно. Он не знает эту эпоху, и он просит месяц примерно, чтобы так подумать и понять, может он поставить такой или не может. И он понимал, что он рискует, потому что это заказ был лично Сталина, и Жданов тут дал понять, что это не его фантазия, а это сам хочет Эйзенштейну поручить. И он сказал, что он подумает и посмотрит. Мы знаем точно, благодаря тому, что он вел дневник, Сергей Михайлович датировал любые эскизы, которые он делал, любые записи, соображения. У него очень подробная история Невского с первого, Грозного, с первого дня получения этого заказа. Но вот здесь представлены некоторые эскизы, которые тоже дают такую хронику размышления Эйзенштейна. И мы знаем, что первая сцена, которая пришла в голову ему в январе же, где-то он был в коммуникации 14 или 15 января, после Старого Нового года, и до 21-го возникла первая сцена в воображении, сцена поклонения после новгородского похода, когда было убито множество людей невинных, и Новгород был фактически стерт с лица земли, топили людей в Волхове, избивали женщин и младенцев. Это страшно, если прочитать Карамзина, маленький кусочек в презентации сделал, сам испугался вот, читать это все. Но вот это понятно, что после таких избиений реально Иван Грозный есть вот в монастырях, делал довольно значительные вклады денежные или делал какие-то иконы драгоценные, покупал и делал отлады драгоценные, чтобы загладить свой грех. У него все время было такое колебание между зверством и покаянием. И совершенно, естественно, задумался, почему Сталин так заинтересовался этой фигурой. Он подумал, конечно, что, видимо, совесть все-таки какая-то есть у Иосифа Виссарионовича. И он, видимо, пытается этими прецедентами из прошлого оправдать собственные деяния в эти страшные 30-е годы, когда он расправился не только с оппозицией, но и со всеми вчерашними своими соратниками, и полководцами, и исполнителями его же воли, там типа Ежова и так далее, не говоря уж просто о невинных людях, которые попали под горячую руку. И первая сцена, которая появилась в воображении Эйзенштейна, это Иван перед фреской страшного суда бьет земные поклоны и пытается загладить свою вину. И это не случайно было, потому что за год до этого он сделал раскадровку монолога Бориса Годунова «Достиг я высшей власти». Это было 6 марта 1940 года, через месяц после гибели Мерхольда в тюрьме. И он, Мерхольд ставил Ивана Бориса Годунова, Эйзенштейн подхватил как бы эстафету учителя и сделал сначала раскадровку, примиряясь к фильму Бориса Годунова, потом понял, что ему не дадут снимать Годунова, и придумал фильм о Пушкине, где сцена покаяния Бориса в соборе, мальчики кровавые в глазах, там в цвете, все это тоже было даже представлено. Эйзенштейн понял, что это будет сцена сочинения этой сцены Пушкиным, а это будет на самом деле конфликт поэта и государя. То есть отчасти автопортрет, а не столько поэта и Пушкина. Вот эта сцена осталась нарисованной. И тут вдруг возникает Иван Грозный, и естественно, что подхватывается эстафета покаяния грешного царя. Сергей Михайлович записал это, нарисовал в феврале первый рисуночек, но записал покаяние Ивана. В феврале он развил это покаяние вообще удивительным образом. Иван ползет к своему духовному отцу Евстафию, чтобы покаяться, а Евстафий не может скрыть волнение, что новые аресты спрашивают. И этого взяли, то есть уже терминология 20 века, и этого взяли. И вдруг у Ваня вспыхивает подозрение, он хватает духовника за цепь, на которой висит крест, начинает и поворачивать, и душит своего духовного отца. То есть не ты ли последний из Калычевых, которого его противник Филипп спрятал в пасти льва? И покаяние превращается в допрос. Отдается Малюте бедный духовник, и Малюта его утаскивает за иконостас в темницу. Вот такая была первая сцена, придуманная и изучение нарисованная чуть позже. Вторую сцену мы тоже знаем, как он придумал. Он тоже записал. Значит, 21 января каждым годом отмечался день смерти Ленина. Вот странным образом отмечали не день рождения Ленина, а день смерти. 21 января. В Большом театре всегда устраивалось такое огромное совещание, где в президиуме сидело все правительство, ЦК, политбюро. И как бы рапортовали перед тенью Ленина, мумия Ленина лежала в мавзолее, тень Ленина летала над ними, и им говорили о новых успехах нашей страны. А Эйзенштейн только что поставил Валькирию в Большом театре и сидел в директорской ложе, его пригласили. Нельзя было отказаться, вот день не прийти. Эйзенштейн сидел, он записал, что через красный бархат обивки этой ложи он смотрел на этот президиум, где сидели все, начиная со Сталина, и думал о том, каким образом вообще возникла такая фигура, как Иван. Как формируется такой безжалостный характер. И я думаю, это не случайно тоже, потому что он тоже хотел понять корни вот той системы репрессий, которую развил Сталин. И он пришел к выводу, что, по всей видимости, сами бояре научили Ивана слово взять его. Потому что Иван в детстве своем испытал массу унижений от боярина Шуйского, который был главным в Думе тогдашней, от боярина Бельского, который вместе с Шуйским раскрадывал казну и продавал Россию. Он потом сделал пролог к фильму, частично вошедший в как воспоминания во вторую серию, потому что Эйзенштейн хотел потом начать с этого пролога, но в главке сказали, так, врач начинать нельзя, надо начинать с венчания на царство. Ему пришлось из первой серии вынуть пролог, а потом как воспоминания поставили во вторую серию, потому что, конечно, истории для него были важны, для объяснения характера. И самое удивительное, мне потом рассказал Сима Докторович Шмидт, наш известный историк, удивительную историю. Когда вторую серию запрещали, то наши говорили, ну что там Эйзенштейн придумывал, мы ничего не знаем про детство Ивана, то он все придумал. А спустя какое-то время начались раскопки в Кремле. И рядом с Архангельским собором обнаружился какой-то предел, который был построен при Иване Грозном, а потом снесен, и никто не понимал, что это такое. Стали принимать документы, и оказалось, что этот предел посвящен святому Уару. Вот такой святой, значит, в Византии, откуда фамилия Уваров, и было имя Уар, которое в России стало Уваром. И фамилия Уваров идет именно от этого святого Уара. Вот этот святой Уар, согласно житию, был наследником огромного имущества, но был малолетним, и его родственники управляли от его имени, а его развращали как могли. Он все время испытывал стыд и бессилие рядом с этими развратными его родичами. И, наконец, он там прозрел, значит, пошел в пустынь и благими деяниями искупил свои грехи и стал святым. Так вот, оказывается, что сам Иван Грозный, когда постригался перед смертью, взял имя Уара для себя. И тот самый младенец Дмитрий, которого убил якобы Годунов, мы не знаем точно, вроде бы Годунов виноват, он тоже по церковному был Уар, он не был Дмитрий. Понимаете, вот удивительная вещь, этот святой Уар, его житие один к одному совпадали с тем, что придумал Эйзенштейн. Он быть как бы придуман, он и не придуман, он по аналогии с другими аналогичными характерами реконструировал возможное детство Ивана. Это была вторая сцена, сцена, где в государстве царит коррупция. Коррупция эта покрывается якобы почитанием главного лица великого князя, от его имени продается часть России одному, часть России другому, или вокруг одной части идут споры. И при этом говорят, что воля государева, не наша воля. И вот эта сцена фактически для Эйзенштейна стала вторым опорным столбом, на котором как бы должна была держаться крыша всего этого замысла. И надо было третью, хоть, если не четвертую, хоть три опорные колонны, чтобы крыша стояла. И тут Сергей Михайлович вспоминает, что был замечательный человек, Федор Калычев, который принял постриг, стал Филиппом, он не захотел участвовать ни в разгульных молодых деяниях Ивана, ни в его репрессиях, он уехал в Соловки. А потом, узнавши в Соловках, что творится на континенте, приехал в московскую епархию, и его Иван назначил митрополитом московским. То есть вручил ему полноту московской власти духовной. Он думал, что он усмирит своего друга детства, но оказалось, что нет. Филипп не пошел на поводу, он стал заступаться за всех казнимых и невинно обижаемых. И в результате Иван Грозный его сначала бросил, получил от... Нет, начал с другого. Однажды Филипп публично назвал Ивана Грозного Навуходоносором, языческим царем, а не христианским царем, и фактически отлучил от церкви. Тогда Иван лишил его сана, отправил в Тверской отрочь монастырь, вот от Твери недалеко, и, значит, и Малюта, по пути, когда войско шло на Новгород, Малюта сделал крюк и собственноручно удушил Филиппа, который потом был причислен к лику святых. Он сейчас, в общем, его день отмечается в православной церкви как день памяти святителя Филиппа. Что сделал Эйзенштейн? Он понял, что были люди, которые не испугались бросить в лицо Ивану слова правды. Но для того, чтобы это было зрелищно, это было не просто монолог там, или обвинение, он вспомнил, что при Алексее Михайловиче, то есть 100 лет спустя, играли на Руси в соборе такое мистериальное действо о трех отроках Анании, Азарии и Мисаиле во времена Навуходоносора, то есть Вавилонского плена, когда Иудею и Израиль увели в плен в Вавилон, и царь Навуходоносор бросил трех отроков в огненную печь, потому что они отказались поклониться идолу. Они были верны монотеизму, они идолу поклоняться не хотели. И тогда явился ангел небесный, согласно книге пророка Даниила, и спас их из темницы, вывел из огня невредимыми. И эта как бы притча стала основой сценического действа, которое очень прописали подробно в Византии, привезли на Русь в начале 17 века, и сыграли в Успенском соборе. И Сергей Михайлович об этом говорил еще своим студентам во времена 1934-1935 году, объясняя им, чем отличаются средневековые миракли и мистерии от современного театра. Вот одна из особенностей была, что играли на паперте, на площади и в соборе, вокруг были зрители, никакой рампы не было, это была не сцена с линией рампы, а все было вместе. И там были шуты, трагическая история рассказывалась с участием шутов, халдеев играли именно шуты, потому что их надо было смеять, они же неверные, правда. И Эйзенштейн решил соединить вот это действо о отроках, которых спасут из темницы, с отлучением Ивана от церкви. То есть Филипп организовывал это действо внутри собора, так как это сделал потом Алексей Михайлович. Вот все, три столба стояли. Для начала детства Ивана, для второй серии отлучения Ивана от церкви,
то есть его назвали языческим царем.
И третья серия – это покаяние после Новгорода и полный нравственный крах Ивана.